Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. Мы с вами встречаемся незадолго до Николы Зимнего, как у нас принято говорить. Один из двух дней празднования памяти святителя Николая приходится на вторник в этом году. Ну, впереди несколько дней, но мы решили поговорить об аспекте, оттолкнувшись от одного эпизода, связанного с таким преданием житийным про святителя Николая, о деньгах. Говорить мы будем о деньгах, мы будем говорить сегодня с иеромонахом Давидом Кургузовым, благочинным города Сызрань. Здравствуйте, отец Давид.
Здравствуйте.
О деньгах в каком смысле? Вот мы подумали, что можно нам вспомнить эту благочестивую историю, предание о том, как святитель Николай в нужный момент помог деньгами. Вообще про святителя Николая много таких историй, как по молитвам к нему люди обретают необходимую сумму денег, кому-то не хватало, ну, действительно, очень важных каких-то, на какие-то очень важные дела, необходимые суммы, и вот по молитвам к святителю Николаю эта сумма находилась. Может, напомните, отец Давид, пару вот таких историй житийных, опять же, от святителя Николая?
У меня есть две любимые истории по преданию из жития святителя Николая. Во-первых, отмечу, что очень интересно монаху, значит, про деньги как следует обсуждать.
Да, я и говорю.
Да, кому как не нам. Есть две у меня любимые истории. Одна из них наиболее распространенная, вторая немножко в тень ее попала. Первая — это о том, как святитель Николай, еще не будучи епископом, по-моему, даже он еще и в сане не был, унаследовав крупное наследство от своих родителей, узнав о том, что один из его сограждан нуждается в большой сумме денег, банкрот, и у него было 3 дочери, он хотел их выдать замуж, но не имел возможности дать им приданое, и он постепенно за каждую из дочерей подбрасывал незаметно ночью мешочек с драгоценностями, мешочек с золотом, что легло потом в основу фольклорной истории с Санта-Клаусом о том, что он ночью, значит, в мешочках подбрасывает подарки. И тем самым спас от этих 3 девиц от того, чтобы они были в какое-то неподобающее место чуть ли не проданы своим отцом. Эта история, естественно, так утрированно рассказывается в предании, но, тем не менее, он так большую сумму достаточно дал для того, чтобы человек своих дочерей пристроил замуж. А вторая моя любимая история, назовем ее про оптимизацию налогообложения. Опять же, по преданию, святитель Николай был какой-то неурожайный год сильно, и в мир Иликийский был некий голод, нужда, и, в общем, они очень сильно настолько нуждались, что святитель Николай решил пойти к императору и попросить налоговые каникулы, не платить налог государственный в течение достаточно большого срока, чуть ли не года или, по-моему, даже больше. И он пришел к императору, выпросил эту налоговую индульгенцию, император дал эту индульгенцию, и святитель Николай отправился с ней к себе домой. А по тогдашнему законодательству закон вступал в силу, когда его читали на площади города. И в ночи император передумал, подправил на опережение поймать святителя Николая, чтобы он не был прочитан этот закон. А опять же, по преданию мы знаем, что святитель Николай, видимо, предчувствуя такое развитие событий, помолясь Богу, положил этот указ в бутылку, заткнул пробкой, помолясь, бросил в море, и на следующий день на берегу Мирликийских эту бутылку выловили и прочитали этот закон императора о том, что освобождается Мирликийский от уплаты налога до того, как, соответственно, напряжение по Большой Римской дороге догнали святителя Николая и запретили ему читать этот указ. То есть тоже такая помощь финансовая, но только целому городу сразу.
Видите, если мы смотрим с точки зрения науки, мы неизбежно приходим к выводу, что каких-то реальных фактов из жизни святителя Николая, которые могли бы быть документально подтверждены, не найдем. Об этом у нас даже целая программа была. Я наших слушателей с удовольствием к ней направляю. Она в архивах у нас есть, и я думаю, что мы ее даже в ближайшее время повторим. Очень уж она удачная вышла с Андреем Виноградовым, замечательным историком, визаентологом, про житие святителя Николая, в целом про личность святителя Николая, что мы знаем с точки зрения науки о нем. Но, безусловно, образ человека, который жил в мирах ликийских в то время, о котором сохранилось мало сведений, говорит нам о том, что даже несмотря на все катастрофы, которые преследовали этот город после кончины святителя Николая, народная память, вот так сильно потревоженная катаклизмами, войнами, она пронесла образ действительно святого человека. И, конечно же, на этот образ наслаивается очень много благочестивых преданий, которые даже, знаете, вот в случае святителя Николая, наверное, не так важно, имели они место на самом деле или нет, скорее нет, но важно здесь то, что предание сохранило действительно образ абсолютно милосердного человека, которого в любой момент к самопожертвованию, готового в любой момент прийти на помощь. Не просто так, значит, я вот в этом уверен абсолютно, что святитель Николай был именно таким. Но мы заговорили про деньги и вспомнили вот несколько этих историй очень красивых, житийных, потому что на протяжении всей своей истории человек так или иначе был связан с какими-то материальными приобретениями. И материальная выгода, она очень важна для нас. Кто бы что ни говорил, у кого-то простое отношение к деньгам, кто-то действительно готов все, что к нему приходит, раздавать. Я за собой такого не знаю, поэтому мне сложно понять, как это работает, но большинство людей такие, как я, им хочется приобретать, и это тоже такая сторона человеческой личности. У нас у всех разные отношения к деньгам, и напрашивается вопрос, почему мы говорим об этом, связываем со святителем Николаем, с жизнью церкви, потому что внутри церкви люди такие же, как и за ее пределами, и тоже очень сильно любят какие-то материальные блага, ценности, выгоды, все равно стремятся к тому, чтобы что-то иметь. Я вот вспоминаю когда-то очень давно, когда мы хоронили одного очень близкого для меня человека, священника, много, 20 лет назад уж прошло, 20 лет, и как-то все говорили, что а куда вот это пойдет, куда вот это пойдет, а вот у него было то в храме, было это. Приехал благочинный и сказал, что вы, дорогие, не забывайте, что у священника вообще ничего нет, все, что есть у священника, принадлежит церкви. Ну, хороший человек, тот благочинный, до сих пор жив и здравствует, без сарказма абсолютно, я говорю, он замечательный человек. Но я думаю, что сам он, наверное, где-то, зная его, в глубине немножко иначе смотрел на вещи, но, тем не менее, вот он про это сказал. Вы согласны с тем, что в церковь, отец Давид, я вот так долго, очень размыто подхожу к вопросу, вы согласны с тем, что сама суть церкви, она не предполагает какого-то материального обогащения?
Если мы пойдем с такой стороны, мне кажется, говоря с духовной точки зрения, в чем сила греха? В том, что грех властвует над человеком. Я абсолютно уверен, что достаточно часто мы можем встретить, когда даже красота церковного благолепия становится капканом для там священнослужителей и так далее. Вроде как мы для церкви стараемся, мы хотим, чтобы был красивый храм, мы хотим, чтобы были написаны хорошими мастерами иконы, красивая постройка, какие-то даже медная крыша. Ну, те, кто занимается реставрацией храмов или постройкой, знают на самом деле, что там, ну, нету предела совершенства. Красота храма действительно требует больших каких-то затрат. Но и в этом можно подпасть под влияние этого греха. То есть сила греха противоположны силе добродетели. Нельзя сказать то, что человек, например, свободен от сребролюбия настолько, что он вообще не думает о деньгах. Для того, чтобы не думать о деньгах, ему надо думать о добродетели щедрости. То есть не бывает этого нуля. Вот я сколько замечаю в людях какую-то духовную жизнь, всегда вижу, как она идет между двух полюсов, между грехом и добродетелью. Соответственно, грех мы можем назвать впрямую. Это сребролюбие. Оно может выражаться в маленьком, в чем-то в большом, в самих деньгах. Недаром, да, Кощей над златом чахнет. У нас много этого есть в культуре и фольклоре, и даже в каком-то изобразительном искусстве. А внутри церкви такие же люди, все вы правильно говорите, и они могут подпасть под это влияние. Каким образом? Тем, что я вот знаю несколько священников, которые очень внутри себя провели такую серьезную работу, и у них фантастически получилось добиться следующего результата. Каждый священник, он в любом случае обладает какими-то материальными ресурсами. Ему помогают на храм, ему дают на семью, там, да, батюшки, как правило, многодетные, служат в каком-то селе, у него находится какой-то меценат, дай бог, чтобы находился, чтобы помогал ему жить, ремонтировать машину, чтобы тот мог в 2 часа ночи встать и поехать какую-то бабушку в соседнем селе причащать и так далее, так далее. То есть это есть такая сформированная необходимость. Но я встречал священников, которые в результате внутренней духовной работы и с Божьей благодатью смогли перестать думать о том, что им какие-то материальные блага из того, что у них есть, принадлежат. Все, что у них есть, они воспринимают как те блага материальные наподобие первых христианских общин. То есть они как держатели вот этого общего некого, общей суммы денег, да, или материальных благ, почти сказал это слово, да. Они это
Сказали бы уж, ладно.
Ну, сегодня надо как можно меньше прикасаться к этой культуре, а то страшно.
Сейчас становится ведь модно, сейчас фильмы, сериалы,
да, да, да,
все обсуждают.
Вот, и, соответственно, преодолев эту грань с Божьей помощью, я вижу, как действительно, и помощь ходатайства святых, и Бог, как из вот этой некой суммы денег, как из бюджета, из там дебета, кредита, сальдо и всех остальных вот этих величин, как это превращается в какую-то живую руку, которая действует. Не просто нам нужно столько-то, чтобы что-то отремонтировать, а появляются люди, как, и в итоге сформируется так, что и храм стоит, и социальная помощь есть, и детская воскресная школа, и семья в тепле, и машина есть, и она работает. Как только эту черту благополучия переступил священник в духовном плане.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Вы говорите скорее о такой администраторской функции. У нас же не все священники администраторы. Есть настоятели приходов, да, их можно назвать администраторами у себя в приходе. Есть клирики, которые ничем и не занимаются, кроме богослужений, ну и каких-то еще вот послушаний, как у нас в церкви.
Да, приходских послушаний.
Ну, кто-то ходит там в детские сады, кто-то еще куда-то ходит, кто-то в тюрьмы ходит, в больницы, но они в данном случае не выступают как администраторы, да? Я бы скорее здесь такой вопрос задал. Я знаю какое-то количество священников, которые им не так важно, как они одеваются и что они едят вне храма. Там могут есть самую простую пищу, могут сами, если они там принимают гостей где-то даже в храме, будут накладывать тебе еду, наливать напитки, очень просто одеваться, когда они идут по улице, но в храме у них очень дорогие облачения, в храме они привыкли, чтобы все вот было по такому заведенному распорядку, чтобы здесь подносили вовремя, чтобы сам ни зачем не ходил, чтобы ты вот на таком возвышении, чтобы ты приподнимался немного, да, и там, что касается облачений, могут сказать, как же так, вот батюшка-то пошил себе облачение, мы посмотрели в интернете, сколько такое стоит, ого-го, нам на такую одежду копить и копить, еще и не купить бы никогда. Я не зря в начале программы спросил, что вот это же все на церковь пойдет, ведь это же у священника ничего своего нет. Вот вы как считаете? У вас после того, как вы стали священником, поменялось отношение в данном случае или нет?
Некая духовная борьба, конечно, безусловно, идет. Я периодически за собой замечаю такое сильное сребролюбие. Оно есть. Тем более, что народ у нас добрый, и в лице священника он действительно видит вот те послушания от Бога, которые он несет. Это помощь, это учение, это священнослужение, и хотят таким образом участвовать. У меня есть закалка некая, как раз вот с мамой мы недавно на эту тему говорили, и я подумал, а почему так получилось, что у меня нету такого, несмотря на то, что мы достаточно скромно жили, как и все в перестроечное время, потом уже получилось, ну, некий достаток появился, но почему у меня нет такой жажды вот иметь какую-то кубышку сложить или иметь какие-то блага, чтобы это обязательно было хорошо. А все просто, потому что с раннего подросткового возраста в нашей семье интересные события никогда не были связаны с деньгами. То есть мы могли поехать в ваш любимый город Владимир на там, перекладных электричках с бутербродами в рюкзаках и весь день там промотаться, и прекрасно себя чувствовали, но это не требовало каких-то огромных денег. И так было всегда. То есть каждую неделю или каждые две недели происходило что-то важное, интересное, которое у меня, как у ребенка, никогда с деньгами не ассоциировалось.
И это сохранилось у вас, и когда вы стали взрослым человеком, и когда вы работали, и когда, тут мы отсылаем наших слушателей к программе с отцом Давидом «Путь к священству», где он рассказывал о перипетиях жизни и, в общем, достаточно ответственных постов, таких прибыльных, которые вы занимали, и потом уже, когда вы стали монахом и священником.
Да, оно так отложилось, и, безусловно, конечно, как говорится, денег никогда не хватает, и тем более видишь, что... Вот
никому никогда не хватает, даже те, кто там распоряжается миллиардами.
В этом и есть их некая власть. Если это понять, то будет проще. Возвращаясь к теме церковного богатства, мне кажется, вот такой критерий в любом абсолютно процессе, будь это церковная община, приход, богатый храм, или это какая-то корпорация или что-то другое, мы можем спрятать за, скажем, такую благолепную личину, что мы стараемся для церкви, для Бога, например, золотые цвета и вообще золото в нашем искусстве, это как раз наследие вот этих и древнего понимания величины и византийского понимания богатства, золота, хотя в этом нет...
Силы церкви.
Да, 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 это символ силы, совершенно верно. И я себе такой критерий не то что придумал, я где-то его прочитал, себе сформулировал, что чтобы это тобой не властвовало, это имеет ценность для всех, только если ты готов в любой момент с этим расстаться. То есть даже если это красивое священническое облачение висит в отдельном чехольчике, в отдельном шкафу, достается один раз, то если ты готов от этого отказаться, и ты не будешь никак расстраиваться от того, что вдруг оно пропало, или во время торжественной службы потеряли ключ от этого шкафа, и ты не смог его надеть на себя или тебя облачить, и ты в обычном облачении пошел и послужил, и тебе это никак не задело, значит, наверное, над тобой это не властвует. А если это раздражает, значит, все-таки твое личное какое-то такое греховное участие в этом есть.
Ну, я знаю людей, которые действительно очень сильно переживали утрату именно власти, потому что ощущение власти, оно дает тебе не просто ощущение превосходства над другими людьми, но и ощущение возможностей. Не знаю, у всех по-разному, наверное, но для многих людей это еще ощущение возможности, что ты можешь сейчас взять что-то сделать, как тебе кажется правильное. Понятно, что для этого ты используешь административный ресурс, понятно, что для этого ты используешь других людей, еще что-то делаешь. Ну, в хорошем смысле слова, может, используешь. На благо, как тебе кажется. Но все это сливается в какое-то единое ощущение себя, и ты уже другим себя не мыслишь. Я знаю людей, которые больно и очень с большой высоты падали прямо вот на первый этаж, начинали все сначала. И для них это было крайне тяжело. Но я знаю людей, которые честно признавались потом, спустя там 5-6 лет, что, слава Богу, это я и про священников говорю, и про мирян, которые мне это рассказывали, слава Богу, что так произошло, и иначе все могло кончиться гораздо хуже. Но вот сейчас, переосмысливая, ты понимаешь, что все было ко благу, что можно начать сначала, можно почувствовать себя простым человеком, от которого уже никто не зависит, и спокойно жить свою, проживать свою жизнь.
Мне еще кажется, что как раз деньги во многом дают ощущение власти, потому что кажется, что они отдаляют тебя от смерти. Вот это наличие каких-то благ, в том числе и золото, ведь эта помпезность одежд, она откуда у нас унаследована? Если помните, почему слово «цацки» откуда пошло? Это было такое украшение, это, не помню, не только славянское. Цата — это такой воротник, на котором носили все украшения, в том числе и крест в какое-то время, золотые камни, еще что-то, дабы показать свое богатство. А для чего это делали? Это делали для того, чтобы это было признаком власти, которая удаляет тебя от голода, от холода, от смерти. Это человек таким образом, земным способом пытается стать бессмертным. Все эти огромные пирамиды, гробницы фараонов, вот это богатство, которое туда клали, это же именно из этих соображений, что человек туда перейдет, и он там победит каких-нибудь потусторонних, значит, существ, которые будут мешать ему в вечности прославиться.
Для христианства это, ну, для христианства это, наверное, не так актуально, памятуя про евангельское, что в ночь эту заберут душу твою.
Совершенно верно, да.
Но мы же все-таки и живем в евангельском измерении, но при этом остаемся людьми такими же, как и вне евангельского контекста. Поэтому я всегда думаю, когда в новостях вижу, что от тяжелой болезни умер очередной какой-то очень известный, влиятельный, богатый человек, я думаю, ну как же так могло произойти? Ведь столько возможностей, столько российских, зарубежных клиник, где могли бы вылечить, ну, наверное, есть возможность. А нет, это все равно вот так происходит.
Безусловно, я с этим так часто сталкивался. Вот я расскажу такую историю, которая, может быть, нам поможет на другой виток разговора про деньги перейти. Насколько это субстанция или средство, насколько она видоизменяющаяся. У меня был такой случай, один мужчина рассказал, как он быстро прошел расстояние о том, что понять, что деньги ничего не значат в плане суммы, запаса и так далее. Он оказался в чужом городе, у него не хватало 500 рублей на билет до дома, у него украли мобильный телефон. Он не может никому позвонить, у него есть возможность только через час сесть на поезд и уехать домой.
Но денег на поезд нет.
Ровно 500 рублей не хватает. Он выходит на улицу, думает, пытаться, может, просить, не просить. К нему подбегает какая-то женщина, говорит, вы вот туда-то? Да. Она сует ему какую-то книжку, брошюрку маленькую, письмо с адресом, куда надо доставить, и 500 рублей. Говорит, пожалуйста, отвезите, очень надо. И пропадает.
Это вам рассказывали?
Да.
Человек, с которым это произошло?
Да. Он стоит, у него ровная сумма денег на билет. Он опешивший, идет в кассу, по дороге к кассу он встречает нищего, который подходит к нему и говорит, я 2 дня не ел, пожалуйста, что-нибудь поесть, купи мне, не денег, просто купи мне поесть. Человек христианин, понимает, что у него в руках эти деньги, идет в какую-то, значит, забегаловку, покупает ему там, на день еды, ну, рублей, скажем, на 300, грубо говоря. Опять оказывается без денег. А до поезда уже там 40 минут. Идет к кассе. Из каких-то соображений вдруг подходит к кассе. В кассе узнают стоимость билета. Оказывается, что освободилось место дешевле на эту сумму денег. У него хватает не только на билет, но еще остается 130 рублей. 160 рублей.
На пирожок с чаем.
Он покупает билет, разворачивается. К нему подходит мужик, говорит, мне 160 рублей на билет не хватает. Они при нем вместе берут этот билет ему, другому человеку до дома. Он мне все это рассказывает и больше всего отмечает. Представляешь себе? Ровно 160 рублей. До этого все эти операции он пропустил, забыл. У него после этого полностью изменилось отношение к деньгам. Абсолютно полностью. Потому что он понял, что Богу вот эту лепту, еще что-то дать ничего не стоит. Нужна ли она? Потому что все были операции, и ему помогли, и он помог, и он понадеялся, и он проводил. Все за час жизни он прожил прям все банковские
операции. Мне очень часто говорят, что чем больше ты даешь, тем больше действительно тебе возвращается. Что этот закон работает. Страшно каждый раз, что он не сработает.
Там есть красивое слово «сторицу».
«Сторицу», да. Ну, я знаю людей, у которых это действительно... Этот закон в 100% случаев срабатывает. Друзья, мы вернемся буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня романах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня у нас в гостях романах Давид Кургузов. Мы говорим о власти денег. Мы в преддверии Дня памяти святителя Николая вспоминали в начале программы какие-то житийные, легендарные случаи, связанные с святителем Николаем и его помощью в разных ситуациях, материальных ситуациях. И вот так вот как-то, переходя от одного случая к другому, говорим о том, как материальные блага, как деньги влияют на отношения человека и Бога, на церковь, на церковных людей, на приход человека к Богу. Чудесная совершенно история, которую отец Давид две минуты назад рассказывал. Тут лишний раз подтверждает то, что мы, конечно, не можем от них отказаться, от денег, но мы, памятуя о каком-то высшем предназначении своем, можем ими распоряжаться. Опять же, из Евангелия мы все время можем черпать примеры, как люди распоряжались нигде деньгами. Нигде в Евангелии не говорится о том, что богатство – это плохо. Только когда этот молодой человек к Спасителю уже... видимо, в какой-то совсем не первый раз подходил. Ну, как же все-таки, вот как же мне? Ну, раз уж ты хочешь совсем серьезно, то раздай все. И вот это стало для него, конечно, неким камнем преткновения. Да и, наверное, в сознании людей первого века и вообще такой еще достаточно античной культуры «раздай все» не работало. Это, может быть, и христианство принесло вот такой слом.
Нам тяжело это понять еще ввиду того, что мы сегодня живем в другой финансовой системе, которая связана с кредитами. Люди ездят на машинах, которые им не принадлежат, живут в домах, которые им не принадлежат.
Слушайте, я знаю священника, по-моему, рассказывал уже эту историю когда-то, который берет кредиты постоянно на то, чтобы поддерживать свой сельский отдаленный приход. Он, помимо того, что он священник, настоятель 4 храмов сельских, каждый от которого в отдалении от 20 до 60 километров, в достаточно безлюдных местах, причем некоторые из них стоят, вот чтобы это все как-то поддерживать, у него есть светская работа почтальоном, и из своих доходов почтальонских он платит кредиты на то, чтобы что-то делать по храму.
Святой человек, как говорят нас в народе, точно спасется.
Я почему-то про него и не сомневался никогда.
У каждого мы можем найти какую-то в этом плане степень святости. Вот что касается денег, прекрасная история. Но мы правда живем в другом сознании, в другом. Мы не то чтобы хочется сказать, что давайте попроще жить. Наверное, это власть городов, власть мегаполисов, культура мегаполисов в их благополучии распространяется везде. Сейчас мы живем также в глобальной культуре. Какой-то подросток, открывая гаджет, начиная смотреть, как живут в других странах, не хочет сказать, что я буду жить по-другому, буду жить точно так же. Это некая власть. Вот это как раз власть в какой-то степени денег. И из-за того, что мы не то чтобы недовольствуем с тем, что у нас есть, а мы одновременно и мечтаем, и боимся смерти, одновременно хотим быть, как вот правильно вы заметили на тему парадокса, что давайте наберем побольше богатств, чтобы больше помогать. В эту ловушку тоже попадает очень большое количество людей. Например, я знаю сам людей, которые специально действительно встают на тропу обогащения, чтобы больше помогать, и в ней ну, не получается у них снять вот эту власть денег над собой. Она действительно проявляется. Это очень хорошо видно. Это видно везде, абсолютно во всех сферах жизни. Хочется, как это сделать? Поэтому Господь и сказал вот этому юноше, что оставь все, раздай все нищим. Причем в чем парадокс? Сегодня мы думаем, что нищим — это в какой-то степени, ну, нуждающимся. Мы хотим помочь, чтобы человек выплыл из того состояния, в котором он есть. А на самом деле нищета настоящая, как сегодня, так и тогда, это лишь то, это как некая пропасть. То есть тут она ненасыщаема, как сегодня есть профессиональные нищие. Да, вот они живут в этом, доживают свой век и все равно просят денег. У меня была вчера как раз такая мысль. Подошел человек, попросил чем-то помочь. А у меня совершенно нет наличных денег. То есть есть что-то там на карточке
немножко. Я свидетель, простите, я свидетель. Мы вне программ, вне Светлого радио, вне наших программ с отцом Давидом часто общаемся, когда он приезжает. В общем, дружим уже некоторое время. Он всегда ходит везде в подряснике. И я неоднократно видел, как к нему на улицах Москвы подходят люди совершенно разные. Порой городские сумасшедшие, порой действительно люди, которым необходима помощь. И отец Давид всегда очень обстоятельно со всеми разговаривает.
Ну, не всегда. Так, поскромничаем немножко. Но в любом случае, у меня не было наличных денег, и я уже не первый раз с этой тупиковой ситуацией сталкиваюсь, потому что в этот момент спрашивать у нищего, есть ли у него, скажем, Сбербанк онлайн, это какой-то парадокс.
Он говорит, конечно, есть.
Вот. Да, это значит, что он профессиональный поберушка, он признает, что это некий вид его, это его профессия.
Ну почему? Он может действительно, вот я сейчас буду адвокатировать нищего, он же нищий, да? Мне кажется, у нас нет нищих людей. Вернее, есть...
Голодных нет, я бы так сказал, голодающих.
Не знаю, вот голодающие, наверное, ну, как наверное, голодающие, думаю, что есть. Более того, я бы здесь не стал брать на себя ответственность и рассуждать на эту тему, поскольку нас слушают разные люди.
Сложный
и
вопрос, согласен.
И вполне возможно, они могут сказать, что вот тут жиру беситесь, там, в московской студии, а мы тут действительно во всем себе отказываем, чтобы купить самое необходимое. Голодают, ну, может быть, физически не голодают, но при этом во всем себе отказывают,
нуждаются.
Чтобы... Да, нуждаются. Да. Я скорее о профессиональных нищих. Я не уверен, что профессиональные... Ну, профессиональные-то есть. Что есть нищие люди, которые при вот современной выстроенной системе социального обеспечения, помощи, у нас есть ночлежки, дома трудолюбия. Мне приходилось не раз с такими ситуациями разбираться, и почему-то каждый раз выяснялось, что вот, ну, не может человек пойти в этот дом трудолюбия, потому что вот он не готов работать руками, он для другого.
Или, например, у него нервная система так расшатана, что он вот этот армейский порядок, который там необходим, иначе этот дом разрушится, не может поддерживать его, это так травмирует,
ну,
что
есть, наверное, какие-то другие способы, но люди, которые все равно, есть люди, которые ежегодно умирают на улицах, потому что они вот замерзают, потому что они не пошли ни в какую ночлежку, никуда греться, не знали про нее или еще почему-то. Но они замерзают на улице каждый год. Вот, помногу.
Да. Я согласен. Я просто к тому, что вот сама эта процедура того, чтобы достать, надо телефон, открыть по номеру телефона, отправить какую-то даже копеечку, в отличие от того, чтобы достать настоящую копеечку, выглядит это как-то очень странно.
Мне много раз подходили на улицах люди, которые просили копеечку, а у меня действительно нет наличных.
Да, денег. Сейчас их становится все меньше.
А то просто человек, который попал в трудную ситуацию, у него вполне может быть какая-то возможность перевести им деньги, просто потому что у них обычно есть, но вот что-то не сошлось в этот раз, и действительно нужно. Иногда ты видишь, что это оно так. Чаще всего это с пенсионерами, с одинокими стариками, которые, может быть, потерялись, и действительно у них, может быть, родственники где-то есть, помогают, но уже особенности психики срабатывают, потому что они совсем одинокие. И вот так получилось, что у них ни карточки, ни пенсии, ничего не осталось. И они стоят на улице, просят лекарства купить. Тоже бывает такое. Не просят денег, они просят, можешь мне зайти в аптеку купить вот это и это?
Я тогда предлагаю в качестве следования словам какого-то святого человека, что милостынька твоя да запотеет в руке твоей, именно вот эту процедуру.
Это апокрифичное, но ну, очень да, красивое.
Красивое, да, что пока ты стоишь и пытаешься электронные деньги куда-то переслать, воспользоваться как тем, что это потеет в твоей руке, чтобы подумать, действительно, надо ли, не надо ли, поразмыслить, посмотреть на человека. Это в любом случае полезно, чтобы это было милостыней, а не каким-то бахвальством, что вот я сунул деньги и пошел дальше. Поразительно, что мы в этом находимся. Я просто к тому, что это настолько меня поразило, что сейчас это будет какая-то операция. Не то, что милостыню подал и поклонился, пошел дальше, а это уже целая система, даже внутри того, чтобы помочь какому-то нуждающему человеку.
Мне кажется, что это все в теории. Понятно, что церковь за 2000 лет стала институтом, который вмещает в себя очень много различных определений, но все-таки мы же любим обращаться к апостольскому веку и рассуждать о том, как там было тогда по-другому. И та модель церкви, которая зародилась в первом веке, она же все-таки предполагала некую общинность. И эта общинность, наверное, она была обусловлена в первую очередь необходимостью выживать, потому что, объединившись в общину, христиане могли себя сохранить и сохраниться среди совсем нехристианского общества. Прошло 2000 лет, ситуация сильно изменилась, но идея общинности, она все равно в любое время обретает какие-то очень хорошие и правильные черты. Может быть, не всегда, конечно, и, вернее, не для каждого. Если человек христианин и вне общины, вполне все возможно, почему нет, но внутри общины появляются действительно возможности, когда кто-то много зарабатывает, кто-то бизнесмен, предприниматель и готов поддержать другого в трудную минуту. Но этот другой чудесный филолог, который с его ребенком занимается русским литературой, чтобы тот сдал ЕГЭ, а этот человек, и вот так можно продолжать, потому что этот человек хороший автослесарь, и он помогает с машинами, может быть, он там зарабатывает тоже достаточно, ну и так далее, и так далее. Достаточно много, и он может кому-то из общины там подешевле сделать какой-то ремонт без особого ущерба для себя. То есть вот эта форма, конечно, если она может существовать вне церкви, и на протяжении столетий ее пытаются осуществить в разных сообществах. Ведь откуда у нас коммуны хиппи, откуда у нас просто коммуны всяких левых анархистов, ребят, которые тоже исходят из примерно таких же соображений, если мы отсюда вынимаем самое главное, да, Христа и спасение. Ну, в общем и целом, посыл он вот такой, что человек один выживает с трудом.
Я внутри церкви так часто теперь сталкиваюсь с тем, как эта община работает. Может быть, в крупных городах это не так видно, потому что, может быть, меньше общинности или есть какие-то яркие общины в приходах. Но в Сызрани этого гораздо, например, больше,
потому что... Вот, спасибо, что вы об этом говорите.
У нас меньше город, у нас в этом плане все друг друга знают. Основной фактор, почему это работает внутри православного храма, православной общины, вообще христианской общины, я вижу такой. Для того, чтобы кому-то помогать, нужна Божья помощь. В любом случае, когда ты делаешь какое-то доброе дело, ты искушаешься тем, чтобы, во-первых, подтщеславиться тем, что ты это сделал, во-вторых, возгордиться, что ты сделал, а кто-то не сделал, в-третьих, ожидать эффект от этого, что человек, ты помог, значит, он должен дальше пойти вперед, развиваться, ну и в-четвертых, что тебе будут благодарны за это. И когда что-то из этого не происходит, то вне христианского какого-то дискурса человек может понять, что это неэффективно. А внутри православного храма в идеальных обстоятельствах, ну и с Божьей помощью, когда чья-то помощь, например, вроде оказалась неэффективной, а потом оказалась, что эффективной, внутри этого пространства объединения верующих, это ты видишь, как вот эти осколочки человеческих душ, какие-то неровности, как они сплетаются, вот единое тело Христово, и как все эти недостатки с Божьей помощью, как они убираются. И действительно, богатый человек помогает бедному не потому, что у него есть, и он хочет показать, какой он богатый, а потому что Бог внутри него подействовал, и он не понимает, как можно делать по-другому, что это ему послал Бог вот этого нуждающегося. Он это делает, не гордится, не тщеславится, не ждет благодарности, и уж тем более не ждет какого-то эффекта, а просто левая рука тянет, правая не знает, что она тянет, и все хорошо. И это происходит каждый день. Вот внутри, наверное, такого небольшого, хотя достаточно большого города Сызрань, его приходов, я вижу, как это везде происходит. Так благочинный бываю на разных приходах, и вижу, как вот эти общины, маленькие, большие, как внутри них это действительно совершается.
То есть это не просто мы съездили в паломничество, не просто мы сходили все вместе куда-то, а это действительно жизнь.
И причем очень счастливая, потому что мы знаем, что блаженнее давать, нежели брать. А внутри вот этой общины, община — это же средняя семья, вот есть малая церковь, семья, муж, жена, дети, есть средняя, приход, грубо говоря, село, приход, и есть большая народ, и вот внутри этой средней церкви, семьи, это реализуется, и когда все друг другу что-то делают, они становятся в какой-то степени блаженными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Как вы думаете, вот, а почему к священникам чаще всего обращаются с вопросом, как распоряжаться деньгами? Это же правда, наверное, один из частых вопросов. Вот, батюшка, что делать? У меня есть такая сумма денег, что мне делать с ней? Или там валюта, куда вложить? Или какой курс будет вскоре? Задают эти вопросы?
Мне, наверное, меньше, слава богу, потому что я монашествующий, и у нашего народа, и у сызранцев боголюбивых, и, я думаю, в целом у народа все-таки глаз по большей части добрый, и поэтому они думают, что мы все-таки монахи, и мы немножко ограждены от этого. Мы в какой-то степени, правда, ограждены. У нас нет таких каких-то финансовых вопросов, мы действительно не разбираемся в этом, по большому счету. Я думаю, что чистота этого вопроса связана с тем, насколько это часто происходит в жизни самого человека. К нам идут со всеми больными вопросами. Человек заболел, он к нам приходит, кто-то умер, происходит судьбоносный выбор, куда пойти учиться. Но денежный вопрос, вопрос благополучия, даже, казалось бы, выбора условий жизни или даже в какой-то степени автомобиля, все равно с нами советуются. Я думаю, основная причина, их основных три причины. Во-первых, все-таки люди хотят получить какой-то ответ от Бога, подсказку некую. Видят священник, его представителя, и хотят удостовериться. Во-вторых, несмотря на молодость разрешенной в государстве церкви, именно русской православной, то есть постсоветский период, мы уже накопили очень большой опыт. Священник каждый день с кем-то общается, он приобретает опыт. И я недавно почитал и понял, что за 5 лет священства я поговорил лично или в группе, ну, то есть не аудиторно, а именно разговор, узнавая, кто как живет, уже, по-моему, за 5000 человек перевалило количество людей, с которыми я пообщался. И это люди разного возраста, разного опыта, разного социального статуса. И я приобрел в какой-то степени знания от того, как они живут. Ну и в-третьих, для того, чтобы... Вот почему я не задаю такой вопрос, потому что все-таки церковь в глазах населения ассоциируется с деятельной церковью. Священник все время чем-то занят. Он строит, восстанавливает, кому-то помогает, какие-то социальные дела. То есть в любом случае он обращается с каким-то имуществом. А человека такой опыт бывает там раз-два раза в жизни. Поменять дом или там поменять машину. А у священника этого опыта гораздо больше даже в личном плане. И вот, и мне кажется,
это... Хорошее замечание, кстати. Я даже никогда не думал в таком ключе.
Причем не только у настоятеля, его рядового священника. Священник, опять же, как правило, люди многодетные. Соответственно, у них вопрос о том, где учиться их детям, как им копить на образование, еще что-то, решается чаще, чем у других. Опыт многодетности говорит о том, что наверняка не было вложений каких-то больших денег в образование лишь одного ребенка. И вот эти вопросы по накопительству, мне кажется, эти три составляющие складывают в нашем облике Для рядового гражданина образ человека знающего, опытного. Люди доверяют даже молодым священникам. Я видел, как к 20-25-летним священникам, только что рукоположенным, люди уже подходят, спрашивают, хотят вот прикоснуться к этому богатству опыта церкви.
Вот это большой вопрос.
Да, согласен.
Ведь в других поместных церквях в большинстве молодые священники ограждены от общения такого вот именно пасторского с людьми. Им только спустя какое-то количество лет уже служения позволяют исповедовать, давать какие-то духовные советы. Вот у нас же все-таки видишь порой там 20-летнего батюшку, который что-то прям так серьезно объясняет с высоты своих прожитых лет человеку в три раза его старше.
Поэтому я сейчас пришел к той мысли, что здорово молодому священнику пообтесаться, обтереться при каком-то опытном священнике.
Ну, как чаще всего бывает. Все-таки у нас уже сейчас так, чтобы молодой 20-летний пошел настоятелем куда-то, это либо советское прошлое, либо...
Уже реже, но тем не менее встречается.
90-е годы. Ну, нет, все-таки реже, и хорошо, что реже.
Хорошо, что реже, конечно. Я прекрасно помню, как в 28 лет, начиная воцерковление, я понял, что до этого момента я был достаточно глупым человеком. Сейчас-то не могу себя очень умным назвать, но тогда...
Ну уж простите, но, может быть, когда вам будет 60 лет, вы скажете, ой, я в 40 был, что-то, ну нет. Наверное, это же нормальная, да. Это нормальная отсечка. Я думаю, каждый, не так много людей, которые посмотрят, могут оглянуться назад, посмотреть и сказать, да, 20 лет назад-то я ого-го каким был.
Но не зря иудеи все-таки 30-летний себе. Возраст, возрастом
совершеннолетия. Там условное совершеннолетие, потому да. что там все-таки рубежами это шло, с одной стороны, с другой у нас тоже в канонах есть цензы к рукоположению, там 25 лет,
25, 30, 30, 35, по-моему.
Да, 25 диакон, 30 священник, 35 епископ.
Вижу в этом логику, и я не к тому, что, естественно, через 20 лет я буду думать о том, что в 40 лет я был молодым, ничего не знающим, но мне кажется, в 30 лет просто мужчина начинает действительно полностью быть ответственным в какой-то степени. То есть я понимаю, что я в 20-25 лет мог что-то говорить и чувствовал себя безответственным за эти разговоры. То есть я хотел быть больше значимым, чем действительно что-то... в какой-то степени помогать. А сейчас я чувствую эту ответственность, что мое слово, оно несет ответственность. Мне надо понимать, что я не просто так это говорю, мне надо самому это каким-то образом подтверждать или не говорить.
Мне так на радио кто-то, может быть, скажет, что до сих пор этого со мной не произошло. Но, по крайней мере, я стал задумываться о том, что надо перед тем, как что-то говоришь в микрофон, много раз и сильно взвешивать, на каком-нибудь 18-м году к своему родийному совершеннолетию.
Хороший рубеж, мне кажется, можно об этом подумать. Но это, может быть, и профессиональное что-то такое. Может быть, профессиональное. Так что в священнике действительно и даже в молодом видит, за ним видит церковь. Ведь когда к нам обращаются, очень часто говорят, вот у вас в церкви, даже молодому священнику, не бывает, не спрашивают, что вот лично ты, отец Иван молодой, ты как? А вот у вас в церкви как? За нами видит этот авторитет, это радует. Как с этим быть нам? Сложно. Встречаю среди церковных людей, в том числе финансово неграмотных, то есть которые думают о том, что с неба упадет, невзирая ни на что, что-то такое. Вижу в этом проблему. Что с этим делать? Не знаю. Как в семинарскую программу включить эту дисциплину? Не могу себе этого представить. Было бы здорово. На уровне светском, мне кажется, это надо делать. Сейчас же говорят о том, что надо про семью какой-то предмет, его вводят потихонечку, про финансовую грамотность, про там компьютерную грамотность, что такое. Мне кажется, вот это надо на общенародном, а не только на церковном делать уровне. Тогда будет в этом плане лучше.
Про грамотность финансовую, конечно, точно надо. Другое дело, много ли у нас людей, которые эту финансовую грамотность блюдут и готовы свой опыт передавать. Вот церковь в данном случае может ли быть каким-то помощником или нет?
Внутри общины точно, абсолютно, я это видел неоднократно, даже, может быть, общины в широком смысле этого слова. То есть не только люди, которые каждое воскресенье ходят, исповедуются и причащаются святых христовых тайн, а чуть более широкий круг. То есть их родственники, может быть, люди, которые реже это делают. Просто люди, которые захотели что-то спросить раз в год, мне кажется, они не смогут согласиться на это, они не смогут этот авторитет принять полностью. В какой-то степени, да, но учить этому. Мы скорее должны подавать пример отношения к деньгам как вот к функции, как святитель Николай это делал, что он уже мог управлять этими потоками, как мы из предания знаем, да, вот эти житийные истории. Мне кажется, надо в этом плане брать пример. В отношении. Не только в том, как распорядиться, как сохранить, как не обанкротиться, как не попасть под власть мошенников, а в отношении. Если человек будет свободен от греха, серебролюбия в какой-то степени, то остальное уже будет проще остальных высот ему достигнуть даже в таких технических вещах, как финансовая грамотность.
Мы чаще всего общаемся с простыми людьми всегда, и мне кажется, когда речь заходит о грехе сребролюбия, когда люди исповедуются в этом, они все равно, может быть, то, о чем мы говорили, это же очень важно. Ну, вот какой грех сребролюбия у бабушки, которая там откладывает гробовые от пенсии? Или какой грех сребролюбия у многодетной семьи, которой там на памперсы не хватает, на подгузники не хватает?
Они есть. Кажется, что нет. На самом деле они есть. Не в том плане, что есть какая-то кубышка, сокрывание, а некое недоверие Богу, неготовность отдать. Мы видим среди людей, нуждающихся, неимущих, вот эти распространенные примеры, как человек, ничего не имеющий, ему попадает какое-то благо, он готов его отдать сразу. Да, те, кто нуждаются, безусловно, мы не можем их обвинить вот в этом прямом сребролюбии. Но то, как они отнесутся к благам, которые к ним попадут, мы не знаем. То есть какая-то доля сребролюбия есть у нас у всех. Просто она может быть в разной форме, разной величины. Даже у самого малоимущего человека какая-то степень сребролюбия, она все равно есть.
Большинство людей, по которым это явно видно, смотрим по телевизору где-то, не знаю, там что-то встречает, примеры из фильмов, книг. Все равно, если копнуть, кажется, что все это рождается из того времени, когда все были бедные, и им хотелось стать чуть-чуть поуверенней. Ну, что плохого, если я хочу, чтобы у меня была вот эта вещь? Все это вот... А потом у тебя появляется возможность, потом еще больше возможностей, и дальше уже по инерции. Если появляется, ведь далеко не у всех. Ведь на самом деле, что плохого, если я хочу, ну, вот такой красивый пиджак? Ну, ничего плохого нет, вообще ничего плохого.
Смотря зачем.
Смотря зачем, чтобы теплее было, чтобы... А может быть, из эстетического чувства.
Возвращаясь к своему тезису, скажу, что убежден, ничего плохого в хорошем, замечательном, красивом пиджаке нет, если ты готов его отдать.
Аминь. Ермонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань, в гостях у Светлого радио сегодня был. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».